Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Анкара готова начать жизненно важную военную операцию в сирийском Идлибе. Это лишь вопрос времени. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В тонкостях происходящего в Сирии разбирался Илья Харламов. Илья, приветствую.
Приветствую, но вот есть такое выражение «последнее китайское предупреждение», но в данном случае...
Будет турецкое?
В турецкое, да, «последнее турецкое предупреждение». Собственно говоря, если цитировать Эрдогана, ну это, наверное, правильно было бы сделать, прибегнуть к первоисточнику, вот он говорит, что не получили результаты, Турция не получила результаты, которые она ожидала от переговоров, ну, соответственно, переговоры и прежде всего с Россией, ну и там с некоторыми другими партнерами, скажем так, турецкими, да, и теперь готовы к собственной операции в Идлибе, это вопрос времени, начать можем в любую минуту, говорит Эрдоган. Это последнее предупреждение, но, в общем, есть и другая информация, что Дамаску, кстати говоря, уже ставились Дамаску ультиматумы по поводу наступления правительственных сил при поддержке России вот в провинции на всякого рода боевиков, вооруженных людей. По другой информации, что до конца февраля этот срок, это вот не каждая минута, а еще есть в запасе там несколько дней, чуть больше недели. Посмотрим, значит, просто дело в том, что Эрдоган, когда делает такие громкие заявления, мы знаем, что он умеет говорить весьма ярко, весьма пафосно, выпукло, так вычурно, но, как правило, за такими словами стоит действие, да, вот есть другого рода политики и лидеры, которые могут много говорить грозных слов, а на выходе пшик, то есть ничего, да, в данном случае это не относится к Эрдогану, он уже проводил неоднократно операции на территории Сирии, вообще, в принципе, сама эта операция на территории другого государства, это такая очень условная вещь, ведь не то чтобы условная, она незаконна, если так своими словами все характеризовать и называть. Да, есть там зоны деэскалации на территории Сирии, несколько зон, об этом договорились лидеры России, Ирана и Турции, вот это тот самый астанинский формат, и как считает Анкара, вот как раз Анкара ответственна за вот эту зону на территории Идлиба и соседних там некоторых территорий, которые в другие провинции входят, но соседствуют с Идлибом. Так вот, Анкара ответственна, но, по мнению турецкой стороны, нарушаются эти договоренности. Собственно говоря, это вменяется, а то, что сирийцы продвигают свои силы, в общем, сражаясь со своими врагами, скажем так, да, врагами Дамаска, это неправильно. Это надо остановить, и Турция, как мы знаем, она подтягивает силы на территорию Сирии все последние недели. Там сотни единиц бронетехники новые введены, я уж не знаю, сколько личного состава, это, наверное, не подлежит подсчету, или во всяком случае, такая информация вряд ли раскрывается самой Анкарой. Но, во всяком случае, все серьезно. То есть, сказал А, говори Б, потому что Эрдогану громкие заявления, за которыми не следует дело, в общем, просто внутренние избиратели, политические элиты внутри страны, страны не прощают. Ну, плюс еще, конечно, престиж международный. Кстати говоря, он уже переговорил на эту тему с Дональдом Трампом, да, о возможности начала операции в Идлибе, и я так понимаю, что Трамп не возражает, несмотря на весьма серьезные конфликты между Вашингтоном и Анкарой по разным поводам, ну, прежде всего, по, допустим, российским комплексам С-400, ну, и там некоторые другие были вопросы с курдами связанные, не будем на этом останавливаться, но сейчас мы видим, что каких-то антитурецких заявлений из Вашингтона не звучит таких громко, как это было еще 3-4 месяца назад. И санкции вводили в отношении Турции, между прочим, американцы. Это говорит, наверное, от какой-то негласной поддержки действий Анкары. Это не очень хорошо, да. И, кстати говоря, Трамп же избежал отстранения принудительного от должности, то есть импичмент был объявлен Нижней палаты, но не зафиксирован верхней, а значит, он остался у власти. Но, тем не менее, и каких-то заявлений позитивных в адрес России тоже не слышно. Поэтому, в общем, карты складываются очень непросто, но надо при этом учитывать, что с одной стороны есть договоренности по Идлибу, в частности, и согласно этим договоренностям Турция действует вроде бы в рамках того, о чем, ну, к чему, как в рамках того общего знаменателя, к которому пришли стороны, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, ведь сирийская армия, она находится на территории своей страны, суверенитет Сирии никто не отменял, у нее есть государственные границы, да, и поэтому ситуация выглядит парадоксально. Ну, такова уж сирийская война. Я тем временем предлагаю послушать политолога, старшего преподавателя РУДН, Камрана Гасанова.
К заявлениям Эрдогана надо относиться все-таки серьезно, потому что за спиной у Турции уже есть 3 военные операции. Мы помним, когда они хотели зачистить Тазы и Евфратит от курдских боевиков. Они тоже долго угрожали, прошел год, и они все-таки осуществили эту операцию, несмотря на то, что США многократно предупреждали этого не делать. Ситуация в Идлибе коренным образом ничем не отличается от Тазы и Евфратит, потому что и там Турция имеет дело с великой державой, с ядерной державой, которая контролирует воздушное пространство. Хотя некоторые эксперты говорят, что то, что Россия контролирует воздух, это большое препятствие, я не считаю, потому что Эрдоган уже имеет такой опыт подобной операции. Но, опять-таки, Эрдоган будет эскалировать ситуацию настолько, насколько это будет позволять Россия.
Какова реакция Кремля и возможно ли военное столкновение с Турцией?
Ну да, эскалировать, насколько будет позволять эскалировать Россия, здесь можно с экспертом поспорить. Может быть, в какой-то момент Эрдогана не будет смотреть на Россию. Но ведь был же уже 15-й год, был сбит и один истребитель, потом еще самолеты сбивали, протурецкие прокси-формирования на территории Сирии. В общем, все не так просто, на самом деле. Что касается реакции Кремля, ну вот пресс-секретарь президента, представитель Кремля Дмитрий Песков говорит о том, что вот год назад в Сочи договорились по вот этим зонам эскалации, в частности. Москва была удовлетворена, а последние действия, последнее наступление боевиков и террористов на сирийские вооруженные силы, российские военные объекты, значит, улетучили это удовлетворение. То есть, ну, удовлетворения нету, а принято считать, это я сейчас уже не о Кремле говорю, а там об экспертном сообществе, о некоторых политиках, что за частью боевиков, действующих на территории Идлиба, как раз Турция стоит, да, то есть вот здесь нашла коса на камень, что называется. С одной стороны у Москвы Дамаск партнер, с другой стороны Анкара партнер. У Анкары с Дамаском отношения, ну, мягко говоря, не очень хорошие, потому что, ну, естественно, официальная Сирия, она не может быть удовлетворена присутствием неприглашенных вооруженных людей на ее территории. То есть Россию пригласили, Турцию никто не приглашал, она сама пришла, но, понятно, со своими целями, там, формировать буферную зону у своей границы и не допустить дальнейшего притока беженцев из Сирии в Турцию. Там и так их от 3 до 4 миллионов. И, кстати говоря, как пишет пресса, в 2019 году еще 900 тысяч до миллиона сирийцев покинули насиженные места, родные дома, и, в общем, в том числе многие из них уехали за границу. Поэтому очень, значит, ситуация непростая. Опять же, повторюсь, да, господин Лавров, глава МИДа, говорит, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. Собственно, в Ангаре говорят ровно обратное, что это Москва не выполняет. Вот пока такая дипломатическая и политическая пикировка идет. Ну, конечно, стороны заявляют о том, что они дальше готовы продолжать сотрудничество, переговоры, но в какой-то момент, к сожалению, но из истории, с богатой историей человечества, мы знаем, что в какой-то момент переговоры просто заходят в тупик. И, кстати говоря, Эрдоган же говорит о том, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии. А что такое плохой сценарий, мы понимаем. Да, это если Турция начинает разворачивать свою операцию, и, значит, под огонь, условно говоря, попадают российские военные, и под ответный огонь попадают, соответственно, турецкие военные. Сирийцы там уже вооруженные армейские люди, скажем так, да, формально вооруженные, не, так сказать, не криминально. Они там уже погибают, уже, по-моему, 2 вертолета только на прошлой неделе было сбито сирийских. Турция заявляет о том, что десятками гибнут сирийские солдаты и офицеры. В общем, несмотря на то, что переговоры-то ведутся, и в Анкаре они велись между Путиным и Эрдоганом, и в Москве, значит, там на разных уровнях они ведутся, естественно, и на по дипломатическим каналам, по политическим. Тем не менее, мы видим, что пока никакого консенсуса нет. И это очень, очень тревожный фактор. Но вот еще есть одно мнение у нас политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова.
Сюда вгонялись все радикальные исламисты, которые их собрали на одном пятачке. И стал вопрос, а что с ними дальше действовать. Ну, физически уничтожать одна ситуация, выдавливать их. А куда, если посмотреть на границу, там только территории Турции, 2. Каким образом решать эту сложную задачу? 3. Можно было бы решить это, как это Турция собиралась решить, разделить там умеренных исламистов, радикальных исламистов и так далее. Но есть один момент, что момент истины наступил для Турции. Почему? Потому что Турция поддерживала радикальных исламистов. А сейчас им приходится, что называется, биться со своими. И отсюда и трудность, отсюда и истерика самой Анкары, она оказалась загнанной в угол.
Если копнуть поглубже, в чем мотивы Москвы, Дамаска, Анкары в связи с конфликтной ситуацией в Идлибе?
Ну да, здесь немножко повторимся. Действительно, если говорить про Дамаск, ну тут очевидная вещь. Официальному правительству Сирии, Башару Асаду как президенту, никоим образом не выгодно присутствие иностранных военных, тем более такой сильной в военном отношении страны, как Турция или, например, Соединенные Штаты, такой нелегальной, да, как бы незваные гости в качестве незваных гостей на своей территории. Что касается России, повторюсь, и еще Ирана, который мы не упоминали, они приглашены, ну а вот остальные как-то, значит, занимаются там самодеятельностью, обеспечивая свои собственные интересы. Поэтому здесь все понятно, да. России выгодно сохранить режим Башара Асада, власть Башара Асада, ну и каким-то образом урегулировать ситуацию в Идлибе. И даже не только по политической причине поддержки официальной власти в Дамаске, а еще и сугубо по военным параметрам, да, есть военные факторы. Мы знаем, что, допустим, базу Хмеймим периодически атакуют некие дроны, причем массово, массированно, да, и дроны эти то кустарные, то весьма хорошо сделанные, да, и есть подозрение, что за этими атаками стоят не просто какие-то самостоятельные боевики, там, дикие дивизии, которые орудуют на территории Сирии, а возможно турецкая сторона. Ну, такие мнения звучат, да, и, в общем, этому надо было положить конец. Вот плюс, да, и плюс активность боевиков, которая действительно в последние месяцы в Идлибе, значит, была повышена. Они, видимо, решили расширить ареал своего влияния. Это что касается России и Сирии, ну а с Турцией все понятно. Тут еще раз мы скажем о том, что не нужны господину Эрдогану и в целом Турции беженцы, которые идут сейчас в сторону турецкой сирийской границы, да, уже хватает тех, кто есть, поэтому нужна буферная зона, нужен контроль границы, нужно справляться с курдским фактором, потому что американцы-то, понятно, что курдов кинули, уйдя вот из этих районов, где курды сосредотачивались, в другие места, нефть контролировать, нефтяные месторождения. Курды, несмотря на то, что они из-под опеки такой вышли, очень нужные им, тем не менее, они тоже собираются бороться, в общем, с турецким присутствием. Это тоже огромная история. Ну и плюс, еще раз, про имиджевые вопросы. Да, имиджевые потери Эрдогану никоим образом не нужны. То есть, если он начнет отступление или уходить с территории Сирии, не солоно хлебавши, не выполнив все свои задачи, это будет для него очень и очень неплохо. Ну и просто в качестве еще такого довеска ко всей этой истории надо заметить о том, что Эрдоган ведь, значит, претензии России предъявляет и по поводу Ливии, да, что значит, Кремль руководит ливийской войной, как сказал Эрдоган, на самом высшем уровне. Там даже некие фотографии приводились таких высоких должностных лиц Российской Федерации с руководителями прокси-структур полувоенных, российских же. И вот Эрдоган, дескать, показывает такие фотографии, демонстрировал, что так оно и есть. Поэтому в Ливии тоже не очень хорошо, но при этом есть контракты, тоже не будем забывать, по С-400, есть газовое сотрудничество. Оно, правда, выглядит пока очень туманно, да, потому что всего две ветки вместо четырех, как планировалось ранее, турецкого потока, а в прошлом году, как говорят некоторые данные, на 40% российский газ был сокращен, поставки в Турцию. То есть Турция ищет разные другие пути.
Ну, уже и нашла.
И уже нашла, да.
Транснатальский называется.
Совершенно. Там еще есть другие. Mm-hmm. Она хочет контролировать все поставки в Южную Европу, себе получать и в меньшей степени зависеть от российского газа. Так что расклад очень и очень непростой. Это вот единственное, что можно добавить.
Об обширных амбициях Турции рассказал Илья Харламов. Илья, спасибо.
Спасибо.